אנחנו קוראים בספר פסח עמוד 281
страницу брошюры для Песаха, статья «Три молитвы». Эту статью можно найти на 1044 странице 2044 страница третьего тома трудов Рабаша.
בזמירות ליל שבת כתוב שם השם אלוקי ישראל אהבת תמים.
В субботних песнопениях написано, что Творец — любовь Израиля, и необходимо понять, какова, что означает слово «чистый», «наивный». И обычно считается, что тот, у которого маленький разум, он более наивен, а тот, у которого больше разума, у него есть сила критики, и он не в состоянии быть наивным. И в соответствии с этим следует, что мера наивности относится к тем, у которых малое знание. И мой отец и учитель объяснил, что вначале он видит только недостатки, а потом он из этого становится тамим, дословно наивный, чистый. И объяснение, что в то время, когда человек видит в мире только недостатки, как в частном, так и в общем, это называется изъянами, и это называется левой линией. А затем он получает все высшее знание, и это называется тамим, ну, дословный перевод «наивный». Из этого следует, что тот, у которого есть большее знание, у него есть больше недостатков. Об этом сказано, что тот, кто добавляет знания, добавляет скорбь. И он должен все это получать выше знания. Выходит, что его наивность построена на большем знании. И выходит, что эта наивность, она большая, более высокая, чем тот, у которого наивность построена на малом знании. И об этом он говорит, что Господь Бог Израиля — это любовь наивная, дословно написано «любовь тамим», дословно «наивная». И это спасение для Израиля, объяснение, что когда человек идет силой преодоления, после того, как он видит, что в мире очень много изъянов, то человек сам себе не может помочь, но он тогда нуждается в спасении свыше, чтобы у него была сила войти в эту наивность, выше знания. И об этом сказано, что Творец является спасителем Израиля. То есть он войдет в эти изъяны высшего знания, посмотрит на изъяны высшего знания, и тогда это будет называться наивностью. И об этом еще сказано, что он вносит эту наивность в изъяны. И отсюда надо понять сказанное в книге Зоар, что молитва бедного предшествует всем остальным молитвам. Молитва нищего предшествует всем остальным молитвам. Что означает... Тут очень много цитат. Спрашивает, почему молитва нищего идет после всех молитв? Потому что нищий всегда находится в состоянии разбитого сердца, и он всегда в ссоре с Творцом, и Творец слушает его слова. И необходимо понять, почему Творец слышит молитву нищего перед всеми молитвами. И он говорит, что это по той причине, что близок Творец к разбитым сердцам. И необходимо понять, какова важность разбитых сердцем, что Творец близок к ним. Вот, Малхут в книге Зоар называется «нищая, у которой нет ничего своего», кроме того, что дает ей ее хозяин. И это выясняется в нескольких местах в Сулам, в трактовке Сулам, что в Малхут есть два состояния. Первое называется «бедная, нищая», потому что нет у нее хасадим, а в ином месте она называется, там же, в толковании Сулам, там упоминается второе состояние Малхут, которое называется «нищий», потому что она должна нуждается в получении от Зейранпина своего супруга. И необходимо выяснить, что Малхут Шамаем, Малхут Творца, в то время, когда человек хочет, чтобы все его действия были ради Творца, а не ради получения вознаграждения, то тогда Малхут называется нищий, потому что человеку нечего дать ей. И обычно тот, который работает на кого-то, он получает вознаграждение за свою работу. И в то время, когда человек работает на Творца, чтобы не получать никакого вознаграждения за свой труд, выходит, что он работает, что он подобен нищему. То есть он работает на кого-то, кто является нищим, которому нечем ему заплатить. И необходимо объяснить, что молитва нищего, человек молится Творцу, чтобы его молитва была молитвой нищего. То есть он молится, чтобы все его действия, которые он проделывает, чтобы они были ради Творца, а не ради получения вознаграждения. И такая работа называется работой в лишма, ради Творца. То есть, несмотря на то, что еще не достиг этого, но стремится. И это первая проверка в работе Творца. А до того, как человек достигает свойства лишма, он работает только ради собственной... Он работает не ради Творца, а только ради собственной пользы. Из этого можно понять, почему молитва нищего принимается первой, прежде всех остальных молитв, настолько, что Зоар говорит, что она в состоянии задержать все остальные молитвы, что она предшествует молитве Давида и молитве Йосефа. И возникает вопрос, почему она должна задерживать все остальные молитвы? Потому что невозможно одновременно ответить на все молитвы, которые приходят сразу от многих. А ответ приходит каждому друг за другом. Это можно понять, если отнести все эти три молитвы к одному человеку. То есть, есть три молитвы. Первая — молитва Моше, это свойство Торы. Вторая — молитва Давида, это Малхут. То есть, когда человек уже удостоился свойства Малхут. И он просит, чтобы Малхут, которую он удостоился, не покинула его. Третье. Молитва нищего, что означает, что он уже хочет выйти из любви к самому себе и войти в работу ради отдачи, не получая никакого вознаграждения, а только ради самого Творца. И тогда тело, то есть желание получать для себя, начинает сопротивляться этой работе, потому что она против его природы. И тогда человек видит, что у него нет... наг, и нет у него ничего, то есть у него нет ничего, чтобы давало ему энергию для работы. То есть перед тем, как он захотел работать в лишма, все было в порядке. У него была Тора, и молитва, и добрые дела. Было у него имущество, чего он может получить удовольствие, и он смотрел на остальных людей, с которыми он входил в контакт, и чувствовал, что он намного выше их. А теперь, когда он начал идти по пути к лишма, он чувствует себя более обделенным, чем все остальные. Ведь у них есть жизненная сила. Он ощущает их точно так же, как ощущал себя до того, как начал менять свой путь. И он чувствует, как мир погружается во мрак. А он находится в состоянии, как сказано, «С тех пор, как я пришел к фараону говорить от имени твоего, он начал хуже поступать с народом, а избавить ты не избавил народа твоего». И сказал Творец Моше, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, и по действию руки крепкой он выгонит их из земли своей». А нам нужно разъяснить это так, что до того, как пришел Моше к народу Израиля в качестве посланника Творца, желая вывести их из Египта, народ Израиля работал на Творца. Однако был во власти египетского царя, фараона, где фараон царь Египта означает желание получения, находящееся в творениях, и оно не способно ничего делать, кроме как ради самого себя. Оно властвует над всеми творениями и стесняет всех, кто хочет выйти из-под его власти, то есть работать ради ближнего. И пришел Моше к народу Израиля и сказал им, что Творец желает вывести их из-под власти фараона, то есть вывести каждого из народа Израиля из-под власти фараона, в котором он находится личным образом. И согласно этому, каждый понимает, что миссия Моше — собрать их в работе ради Творца, в Лишма. И тогда, по требованию разума, получается, что теперь начинается продвижение по пути истины во имя Творца, и у каждого во время этой работы будет намерение ради отдачи, и тогда, конечно же, каждый начнет сейчас работать с еще большим рвением и воодушевлением. И страстное желание будет настолько велико, что ему будет тяжело теперь распыляться и думать о материальных нуждах, даже самых необходимых, поскольку он сейчас желает работать только ради Творца. И хотя он еще и не вошел в эту работу, чтобы у него было такое ощущение, что он работает ради Творца, тем не менее, хотя он хочет идти по пути истины, то, разумеется, тело согласится больше, чем когда оно шло не по пути истины, то есть лишма. Однако в действительности все наоборот. Так как именно в то время, когда желают продвигаться к лишма, тело начинает сопротивляться и предъявлять все свои претензии. То есть претензии царя египетского, фараона, который заявляет, кто такой этот ваш творец, чтобы я его слушал, и так далее. И также спрашивает злодей, что это за работа? И тогда становится работа тяжкой, и каждый раз требуется большее преодоление. И этим объясняется сказанное. «С тех пор, как я пришел к фараону говорить от имени твоего, он начал хуже поступать с народом». То есть, когда Моше Рабейну, мир ему, пришел говорить от имени твоего, что означает работать ради отдачи Творцу, стало худо народу, они стали хуже. Другими словами, пока не пришел Моше и не сказал им, что нужно работать ради небес, все они работали на Творца и считали себя праведниками. И были у них силы для работы и энергия для разума, чтобы знать, для чего работать. Это им было ясно. Однако после прихода Моше в качестве посланника с требованием работать ради Творца стало им хуже. Стали они хуже. Если так, то им было бы лучше, если бы они не начинали работать в Лишма. И на это приводится ответ. «И сказал Творец Моше, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой отпустит он их». Ответ был не в том, что Моше не что им не сказали истины, но в том, чтобы они должны были почувствовать, насколько они далеки от истины, то есть от работы ради Творца. И когда с их стороны придет требование, чтобы они были в состоянии работать в Лишма, тогда вы увидите, как я дам им силу эту работать ради Творца. Но сам я не требую от вас, чтобы вы смогли идти путем истины. Мне только нужно, чтобы у вас было кли для получения высшего наслаждения. Поэтому, когда вы начнете работать именно ради отдачи, то увидите, что не способны на такую работу. И тогда я это дам вам, что называется, по действию руки крепкой отпустит их. Как сказано, и услышал я вопль сынов Израиля, порабощенных египтянами, и вспомнил союз, и спас их из-под власти Египта, и так далее. Получается, что после того, что будет у них клип для получения, то я дам им необходимые для этого силы. А теперь выясним то, с чего мы начали, с понятия молитва нищего, и почему эта молитва предваряет все остальные молитвы, задерживает все остальные молитвы. Поскольку мы говорим об одном человеке, который проходит все эти состояния, получается, что не может быть принятой молитва Давида, то есть, когда уже он удостоился свойства Малхут, ведь он молится о том, чтобы не перестал пребывать в этой Малхут. И это относится к молитве, когда он пребывает в Малхут. Однако, все те, которые все еще далеки от свойства Малхут, и пока что находятся под властью фараона, царя египетского, как же можно позволить, чтобы это не прерывалось? Ведь пока у них нет ничего. Поэтому сначала принимается молитва нищего. То есть, прежде всего, он должен удостоиться свойства Малхут Шамаим, называющееся «бедное и нищее». И это первое свойство, которое человек обязан приобрести в работе. А потом приходит вторая ступень — молитва Давида, то есть его Малхут Шамаим не прекращается. А затем приходит к третьей ступени, и это молитва Моше, которая является свойством Торы.
Это наша проблема, что мы раскрываем всевозможные состояния и не продолжаем их. Потому что из каждого состояния мы должны подняться с молитвой, с просьбой, с требованием, с криком, неважно как, но с обращением к Творцу, из каждого состояния. И это то, что мы не делаем. Почему? Ну, Юда, почему?
Рабаш говорит,
что когда человек видит, что он не в состоянии, он обращается автоматически к Творцу.
Но я вижу, что ты не в состоянии. Ты идешь спать, ты заходишь в такую слабость, отчаяние. Гершон, он герой. Но они, он, скажем, слабый, плачет. Каждый в своем стиле. Почему не мы не обращаемся к Творцу?
Может быть, потому что мы не знаем, что такое молитва и как она происходит, выражается. Что это за действие вообще такое? Самообращение. Недостаточно, что он прикладывает усилия, как бы идет выше знания, обращается к светоотвечающему источнику. Есть как бы еще одно действие.
Только одно действие. Почему не обращаемся? И здесь все очень просто. Никогда человек не будет обращаться. Никогда. А только если будут рядом с ним товарищи, и они будут в других состояниях, не в падении, не в отчаянии и так далее, и эти товарищи будут давать ему поддержку. С помощью этой поддержки он в своем состоянии, в нем это сформирует правильную молитву к Творцу. Только таким образом. Никогда человек сам не может обратиться к Творцу. В хорошем состоянии, в плохом состоянии, он может сказать «спасибо большое за то, что ты делаешь». Это не молитва. Настоящая молитва должна быть как кли, как девять первых сферот и Малхут. Он должен получить впечатление от девяти товарищей, присоединить к этому свою пустую Малхут, которая темная, и тогда у него будет ответ обращения. Это понятно или нет? Да. Это понятно, что обращение к Творцу — это кли. Понятно, что это 10 сферот должно быть, а иначе не получится ничего. Что мы должны делать? Просто кричать — это мы говорим о науке Каббала. Мы говорим только о килим. 10 сферот прямого света или отраженного света, облаченные друг в друга каким-то образом. Но это должна быть авая. Она вся должна действовать в совершенстве. Или в получении, или в отдаче, или в сочетании двух свойств. человек сам не способен. То, что мы говорим, жаль, что человек молится один, и что он молится за себя, невозможно, невозможно. Настоящая молитва, которую услышит Творец, это только из того, что он включается в группу, получает от них впечатления, пробуждение, они держат его, и тогда он со своим хиссароном и с поддержкой, которую он получает от девять первых, тогда он с этим обращается к Творцу. С чем он обращается? Он не может обратиться с тем, что плохо ему, что он внутри себя чувствует, что плохо ему. А то, что он соединен с ними вместе, его молитва уже не о том, что ему плохо, а потому что Творец не дает плохое состояние, он дает условия для соединения с товарищами и с самим Творцом. Поэтому не может быть молитвы, а только из общества и для общества. Хорошо?
Сейчас понятнее, потому что только из пустого места это место как бы исчезает, и человек становится нулем.
И здесь это место поручительства, как раз здесь. Если это существует, то все идет дальше очень гладко. Соединяются вместе, присоединяют различные понимания, свойства. Не то, что мы делаем так, и ты такой, ты такой, а я Малхут. Это организуется в соединении автоматически. Уже Творец, который обращается и призывает их в различных состояниях, в различных сочетаниях, он уже строит это их молитву. И они только должны заботиться об включении друг друга. Как пишет об этом Рабаш в «Отмене себя»? Ну, пожалуйста, уважаемый, давайте послушаем, что плохо, что нехорошо.
Все хорошо, все хорошо. Вы вначале говорили о взаимовключении, и я не понимаю то, что здесь написал. И теперь сейчас необходимо, почему Творец слышит молитву нищего прежде всех остальных молитв. И он говорит, что причина в том, что Творец близок к разбитым сердцам. Но все эти разбитые сердца, они собрались все в одной группе, чтобы быть близкими к Творцу?
Я бы не делил так на части и тела. Мы говорим так, чтобы нам было просто легче. Но ты пойми, что не имеется в виду биологические тела. Это желания, которые включаются и участвуют вместе. Я не знаю, что именно ты спрашиваешь?
Что такое молитва разбитых сердцем? Он написал, что есть три молитвы.
Сердце разбивается, когда я вижу, что с твоими силами я не в состоянии прийти ни к какому духовному действию, действию отдачи. Не способен. Что у меня нет ничего в духовном, что я не могу быть объединен с товарищами. Ну, в общем, падаю на ступень животного. И еще даже ниже. И сейчас из этого состояния нужно приподняться. Если перед этим было взаимное обязательство в группе, когда мы действуем вместе, так это на него действует. И тогда он чувствует себя, что он не один, и вообще нету здесь вообще людей, а здесь есть включение желаний, намерений, мыслей, усилий, и исходя из этого он действует. Нам не хватает ощущения общего кли. Не здесь «я», и вдруг я упал, и уже не отношусь ни к кому. Здесь есть все-таки какое-то объединение. И это объединение не действует как раз на меня. Я чувствую, что я отключен или вообще забыл об этой связи. Это объединение действует на товарищей, и они меня спасают, потому что не вытаскивает себя из тюрьмы заключенный сам. Когда спасают его, он становится Малхут, они. Он добавляет хисарон к их усилиям девяти первых. Тогда есть кли для обращения к Творцу. Что значит, что они бросают ему веревку и вытаскивают его из реки? Что это значит? Да.
Объединение. Посылают, кидают какую-то такую веревку.
Они обращаются к Творцу, он сам не может обратиться к нему. Они обращаются ради него. То есть каждый молится ради товарища. И тогда все спасаются.
Ну, я скажу так, я не раз себя чувствовал ужасно, в ужасных бедах. И я должен тогда искать своих товарищей и рассказывать им.
Ты, видимо, не находишься с ними в связи.
Но я могу молиться. Что я не могу молиться? К тому самому Творцу, который говорит...
Во время падения нет.
А что такое тогда разбитое сердцем? Что это за такая штука, что он слышит только тех, у которых разбито сердце?
Ты не можешь из разбитого сердца обратиться к Творцу.
Почему?
Потому что ты кричишь о себе.
Ну а когда же я к нему обращусь?
Так он не слышит. Ты кричишь из разбитого сердца. Разбитое сердце от чего? Что ты не можешь соединиться с товарищами?
Нет, но вот когда страшные беды падают на меня, здание рушится на меня, что мне делать? Кто спасет меня?
Товарищи.
Но вокруг никого нет.
Если ты говоришь о духовных вещах, только товарищи.
То есть я должен обратиться к товарищам во мне, чтобы быть с ними вместе?
Ты работаешь с ними прежде, и с ними заключаешь союз, и подписываешь с ними поручительство. Это работает. Не союз, и не какой-то договор. Это такие духовные понятия. Это связь между вами. И в тот момент, когда ты падаешь, Творец тебе организует это падение, он знает, как это сделать. Ты знаешь, что это его работа, и это работа Творца. Мы должны быть готовы к этому заранее. Это очень просто. Если это не происходит, это значит, что нет поручительства.
То есть я должен с самого начала подготовить свое объединение с товарищами и принять в расчет, что может быть удар, и я тогда...
Не может быть, а точно будет.
И тогда я должен схватиться за то поручительство, которое есть между нами, и тогда удар я приму не как удар?
Не будет удара. Как-то.
Как бы это объяснить?
Ты не должен объяснять.
Ну, я не упаду там.
Ты упадешь.
Так что будет?
Ты будешь чувствовать себя, что ты находишься на таком плоту, метр на два, знаешь, и она продвигается туда, к Ниагарскому водопаду. Водопад. Не то, что у тебя там есть в туалете, а вот понятно, да, а к водопаду. И еще чуть-чуть, ты понимаешь, да, все.
Ну. И кто меня тогда спасет? Мои товарищи меня спасут?
Да.
Как?
Они обратятся к Творцу. Это называется, что бросают тебе веревку. Они обновляют свою связь с тобой и с Творцом и молятся за тебя, потому что ты не можешь спасти себя, только они могут тебя спасти. Так ты приводишь свою точку Малхут, свое разбитое сердце, а они дают девять первых, в них есть связь с Творцом, и так они тебя спасают.
Что значит спасать меня? Этого я не понимаю. Что значит спасать меня? Может, объяснить, что такое спасают меня?
Ты вдруг начинаешь чувствовать, что через связь с ними ты получаешь жизнь. И ты как раз побудил группу к подъему. Это очень ясно, понятно.
И в этом заключается духовная работа, которую мы должны делать. В этом все дело.
Это все. У тебя есть союз, поручительство, 10 сферот группы товарищей, выполнение всех советов Рабаша, все здесь. И тогда вы из группы вы проходите все эти состояния перед Египтом, в Египте, выход из Египта до конечного исправления. Но вы по пути должны раскрыть все виды разбиений, которые произошли в Адам Ришон, и исправить одно за другим.
А почему он делит молитву на три, что есть три молитвы? Почему не одна молитва? Почему написано три молитвы? Три молитвы. Почему не одна молитва?
Молитва Моше, молитва нищего.
Почему? Почему?
И тфила Давида.
Почему это так? Почему он так это распределяет? Почему? Что он имеет в виду? Что он хочет?
Нет, нет, мы должны будем снова пройти это, если ты хочешь.
Не, ну хотя бы на одной ноге объяснить. Всю Тору на одной ноге.
За желание получать, за экран, за отраженный свет, за связь с Творцом, за все творение, чтобы соединились с Ним. Ты должен все это присоединить. И тогда будет у тебя полная картина. И я сегодня не очень так... не очень сконцентрирован. Ну хорошо, что у нас еще? Хадера, да. Хадера.
Друзья, наше дневное задание на сегодня. Каждая десятка выясняет в течение дня, что такое молитва для разбитых сердцем. Строим общую молитву к Творцу и заботимся передать это другой десятке до урока Зор. Еще раз. Каждая десятка выясняет в течение дня, что такое молитва разбитых сердцем. Мы строим общую молитву к Творцу и заботимся о передаче этой молитвы другой десятке до урока Зор. И урок Зор мы приглашаем вас видеть сегодня в 18.00, в 6 часов вечера на сайте КАП ТВ. Спасибо и хорошего дня всем телезрителям. Вечер знакомства с Каббалой. Мы рады пригласить вас на вечера знакомства с Каббалой и ее связи с нашей жизнью. Вечера знакомства будут проходить в течение марта в различных городах Израиля. Стоимость 30 шекелей, запись заранее. Подробности на сайте kap.co.il или по телефону 1-700-509-209. Мы все как единое целое каббалистический конгресс в Северной Америке. Мы приглашаем всех на каббалистический конгресс, который будет происходить с 3 по 6 мая в Соединенных Штатах. Подробности на сайте One Kabbalah Info. И сейчас каждый в тишине, в нескольких предложениях записывает итог урока. Посвятим этому несколько минут. А теперь все вместе споем песню.
Есть твила шел коа, шену халет алев лифтоа, ад шаякицао. נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק בעיניים נעלה, נעלה, ב...
יש תפילה של הלב שחפץ להתקרב ובתוכו להפסל מישהו אחר. יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות, עוד מעט נלמד לחיות. נעלה